Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Со Христом умерли». Сегодня вторая, заключительная часть. Для связи повторю последнее место Писания в конце первой части, то есть первое послание Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые, то есть все дети Божьи, будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Тогда они, мирские погибшие грешники и отпавшие ангелы, узнают, кто мы есть. Характерен тот факт, что здесь, на этой земле, мы не испытываем никакого недостатка в Божьем даре благодати. Это значит, что эти мысли Господь Иисус сообщил нам в Своем Слове. Это зависит единственно только от нас, что мы сделаем из Его Слова в отношении нас, как мы об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 7. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая откровения или явления Господа нашего Иисуса Христа. Все же как важно это сообщение в Святом Писании о нашем откровении и откровении Иисуса Христа, а также и тот факт, как при этом событии нам будет преподана полная благодать при откровении Иисуса Христа. Буквально так написано в первом послании Петра, глава 1, стих 13. «Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Это значит, как бы велика ни была Божья благодать при спасении, но окончательная и полная благодать откроется нам при пришествии нашего Господа Иисуса за Своей Церковью, то есть при откровении Иисуса. Тогда мы с восхищением и удивлением будем смотреть друг на друга, потому что в этот момент мы избавились, наконец, от нашего плотского греховного тела. С избавлением от нашего плотского греховного тела мы навеки больше ничего не будем иметь с грехами, со слабостями, с несовершенством. Дорогие братья и сестры, кто вкусил сладость этого Слова Божьего, тот имеет в своем сердце только великую тоску о Господе Иисусе. С уверенностью говорю вам об этом. Итак, если в нашем главном тексте мы читаем эти немногие слова, «Когда же явится Христос, жизнь ваша?» Отсюда мы все понимаем, что Иисус Христос является нашей вечной жизнью. Поэтому у нас возникает вопрос. Дал ли нам Сын Божий, Иисус Христос, жизнь вечную? Ведь Он может нам лишь в том случае дать жизнь вечную, если Он Сам такую имеет. И мы с вами можем какие-то предметы передавать другим, которые мы имеем. То, что я не имею, я не могу дальше передавать. Поэтому мы читаем по этому вопросу в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Теперь мы с вами знаем, что наш Господь Иисус имеет в себе жизнь вечную. которую он может передавать тем, которые с покаянием в своих грехах приходят к нему. О том же самом мы читаем также в первом послании Иоанна, глава 5, стих 11. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Ни в другом месте, ни в одном другом человеке нет этой вечной жизни, ни в Конфуции, ни в Магомете, ни где-то там, где люди впадают в бред, абсолютно нет. Единственно, в Божьем Сыне мы имеем жизнь вечную. Поэтому в первом часе нашего воскресного богослужения, когда мы собираемся в собрании для празднования вечери воспоминания, мы прославляем нашего Господа Иисуса, так как это прославление принадлежит лично Ему. После того, как Отец сделал Своего Сына наследником всего, то Отец дал Ему и жизнь вечную во всей полноте, чтобы Сын мог ее дальше передавать. Сын Божий имел эту жизнь в себе, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 26. И мы, все дети Божьи, имеем в подарок от Иисуса при покаянии жизнь вечную. Но мы имеем эту жизнь вечную не в том понятии, чтобы иметь ее в себе. Мы получили от Иисуса жизнь вечную в подарок, но не имеем ее в себе. И как Иисус, не можем жизнь вечную передавать дальше, что является ясным и однозначным доказательством того факта, что не имеем ее в себе. А в заключении нашего главного текста сказано: «Тогда и вы явитесь или откроетесь с Ним во славе». При таких высказываниях Святого Писания у меня по-настоящему горит в сердце. Мы, все дети Божьи, не можем себе представить, что это означает «открыться с Иисусом в славе». Тогда уже и следа не будет от нашего греховного прошлого нашей земной жизни. Наше откровение произойдет только в славе нашего Господа Иисуса. Бывает ли такое? Естественно, ведь об этом читаем в нашем главном тексте, который я взял из Святого Писания. Именно потому, что никто из нас еще не видел Божью славу, то это мощное мгновение неожиданного сюрприза сохранится до того события, когда мы откроемся вместе с нашим Господом Иисусом. И что содержит в себе или что представляет из себя это откровение в славе? Дорогие братья и сестры, исследованием таких вопросов я занимаюсь иногда подряд целый час. При этом я привлекаю с помощью симфонии компьютера все места Библии, которые мне могут помочь хотя бы маленький шаг продвинуться вперед. Затем я шаг за шагом продвигаюсь вперед, как при собирании мозаичной картины. Но где-то для меня поставлены границы. Это я знаю, но я продвигаюсь дальше, чем думает поверхностный читатель Слова Божьего. Это я вам говорю. При таких исследованиях я всегда вспоминаю о своей работе под названием «Порядок в Божьем творении». Эту тему я начал исследовать с Иова, глава 38, стихи с 8 по 11, где читаем: «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось?» Имеется в виду человеческое море. «Вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, — говорит Бог, — и поставил запоры и ворота, и сказал этому морю: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Это очень интересная и захватывающая тема, которую бесконечно можно исследовать. Но я хотел вам сказать, что при исследовании любой темы в Слове Божьем Господь Иисус ставит нам тоже границы, которые мы до времени не можем перейти. Доселе дойдешь и не перейдешь. Блеск небесного света мы и представить себе не можем, потому что блеск этого света невозможно сравнить с нашим солнечным светом или с нашим искусственным светом. Даже на земле, в тысячелетнем мирном царстве, Господь Иисус обещает своему народу Израилю в отношении света, луны и солнца, у пророка Исаии в главе 30, стих 26. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Свет солнца будет светлее всемеро, чем мы его сегодня имеем». Вы представляете себе хотя бы приблизительно, как это будет выглядеть? Даже это мы не можем себе представить, но израильтяне смогут видеть этот свет, потому что Господь Иисус простит им все их грехи. О сияющей обстановке небесного Иерусалима и о его освящении мы читаем в книге Откровения, глава 21, стих 23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Этим светом Иисус, как светильник, будет нас освещать. Тогда мы увидим, что такое Божья любовь. А мы сами в этом новом духовном теле, которое больше не имеет никакого отношения ко греху и никогда не будет иметь, в этом новом духовном теле мы сможем переносить присутствие Божьей полноты. Поэтому Святой Дух объясняет нам в Слове Божьем: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Об этом Бог сказал уже Моисею в Ветхом Завете при встрече с Ним в пустыне, как читаем в книге Исход, глава 33, стих 20. «И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». А теперь мы спрашиваем, почему человек не может видеть Бога? Потому что этот мощный свет мы не можем переносить в нашей греховной плоти. Если бы мы в нашей греховной плоти попали в такой свет, то замертво упали бы. После того, как мы пройдем мимо судилища Христа, где Господь Иисус очистит нас от последних грехов, которые мы не упомянули при покаянии, Он представит нас Небесному Отцу и святым ангелам в украшении нашей наградой с исповеданием, как там написано в Откровении, глава 3, стих 5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Я не один раз размышлял о том, почему он и ангелам желает сделать это исповедание, тогда как мы будем там представлены в украшении нашей награды. Дорогие братья и сестры, это то же самое, о чем мы читаем в Новом Завете при восстановлении Петра перед всеми остальными учениками. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 17. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня“. Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня“, и сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. С потрясением мы познаем, когда Иисус представит нас Отцу и ангелам Его, что здесь нам вовсе не место. Это не является праведностью, если мы вечно можем наслаждаться такой славой. Параллель по отношению к этим мыслям мы находим в книге Откровения, глава 4, стихи 10 и 11. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Достоин ты, Господи, всей той славы, которая нас будет потрясать, пронизывать и наполнять. Мы не будем себя считать достойными. Затем придет наш возлюбленный Господь Иисус, поэтому мы будем знать, что и на небе мы нуждаемся в первосвященнике, который нам объяснит, насколько действительно велика была жертва Божьего Сына на Голгофском кресте. Это такие вещи, над которыми нам следует поразмыслить. В деле Иисуса на кресте была одновременно заложена наша будущая слава в славе Его спасающей любви. Наша слава была уже налицо, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи с 17 по 20. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славы Его наследие для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Именно это является нашей вечной жизнью, которая теперь еще не открылась, но откроется, когда наша глава, то есть Иисус, будет открыт. Именно это скрыто в нашей вечной жизни со Христом в Боге. Тогда при пришествии Иисуса за Своей Церковью мы, все члены Его тела, откроемся, а Божья слава откроется в нас и через нас. Последствия нашего откровения в Божьей славе мы находим в сообщении Святого Духа через апостола язычников Павла о том, что мы будем судить мир сей и отпавших ангелов. Ввиду важности повторю еще раз это место Писания. Первое послание Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Ибо мы будем равны Господу Иисусу, будем с Ним одно целое. В тот момент, когда Иисус восхитит нас к себе, мы откроемся как одна целая Божья семья, о которой говорит Слово Божье. К примеру, о небесной семье ангелов и земной семье искупленных. Это дети Божьи. Мы читаем в послании Ефесянам, глава 3, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, — говорит Павел, — от которого именуется всякая семья на небесах, — это ангелы, и на земле, — это Церковь Иисуса». Это значит, что сам Бог, наш Небесный Отец, Отец Господа Иисуса, именует, то есть дает имя небесной семье, небесному войску ангелов и дает имя земной семье, то есть Церкви Иисуса, которая при нашем откровении, при восхищении в небесную славу, тоже станет небесной семьей. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, это стоит, это будет огромным выигрышем для вас, если вы еще сегодня передадите Иисусу вашу жизнь, если вы до сегодняшнего дня еще не сделали этот шаг. Больше я в отношении этого вопроса не могу ничего сказать. Все остальное является личным делом каждого погибшего грешника в отдельности. Уже теперь Христос является нашей вечной жизнью, жизнью всех детей Божиих. Однако после восхищения наша вечная жизнь, которая до этого момента была скрыта во Христе, откроется в славе Христа. Поэтому наша жизнь веры должна быть преисполнена несравненной благодарностью нашему милостивому и любящему Господу Иисусу. Благодарите ли вы Его в ваших молитвах за все? Ведь так написано в Слове Божьем. Об этом нам напоминает и призывает Святой Дух в нескольких местах Писания. Послание Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Послание Колоссянам, глава 1, стих 12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Послание Колоссянам, глава 2, стих 7. «Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Послание Колоссянам, глава 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И послание Филиппийцам, глава 4, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Я надеюсь, что вы теперь знаете и запомните, как, когда и за что мы должны благодарить нашего Господа Иисуса и через Него нашего Небесного Отца. Возможно, что подобающее благодарение за все вы возносите Господу Иисусу и через Него нашему Небесному Отцу в ваших молитвах в Небесное Святилище всего лишь один раз в 4 недели, потому что вы не знаете, о чем вы должны молиться. Когда я от некоторых верующих слышу, что они не знают, о чем им следует молиться, то я готов выскочить из своих туфлей. В Слове Божьем мы имеем даже такое сообщение по этому поводу, что Бог нам со Христом подарит все. В послании римлянам, глава 8, стих 32, читаем: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, или просто все?» Как видите, Бог готов подарить нам со Христом все, а Господь Иисус делит с нами всю славу. Вот это Господь! Поэтому еще раз прошу вас, дорогие братья и сестры, воздавайте Иисусу, а через Него Небесному Отцу, славу и благодарение за все и за то, что нашей плоти не нравится. Почему мы так неверны, чтобы оказывать Иисусу и Небесному Отцу благодарение? Каждая неточность, каждая лень, каждая непунктуальность в Божьих делах является неблагодарностью с нашей стороны. А ведь в нашем главном тексте мы читаем: «Ибо вы умерли». Мы умерли всем земным вещам. Так ли это? Поэтому наш Господь Иисус должен нам так сильно быть поставлен перед нашим сердцем и перед нашей душою, чтобы мы умерли для каждой неблагодарности. Являетесь ли вы такими? И если нет, то не исходит ли ваша неблагодарность от того, что сам Господь Иисус и Его дело стали еще недостаточно большими в вас? Если такие большие вещи, о которых вы сегодня слышали в этой проповеди, нас ожидают, тогда почему мы не все делаем, что Бог желает всем нам подарить? Почему мы не все делаем для нашего возлюбленного Господа Иисуса и по отношению друг к другу? В этом познается любовь Бога, но не в громких высказываниях. Да благословит Господь Иисус в ваших сердцах все слышанное вами сегодня в данной проповеди, чтобы слышанные вами слова больше не исчезли из ваших сердец. В заключение приведу слово из Библии, которое гласит: первое послание Коринфянам, глава 6, стих 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Аминь».